Скайла! Чтоб ты сгнила! Просыпайся!» Крик заставил Скайла очнуться. Избавиться от жуткого кошмара, в котором теплая плоть Арты Феры наваливалась на нее, стремясь раздавить своей тяжестью. Командир крыла была привязана к спальной платформе, извиваясь и крича, в то время как наемная убийца Сэдди стимулировала ее чувствительные места. А из тумана плыл голос Илли.
«Кто-нибудь нашел тело? Они твердо уверены, что Крисла мертва?»
«Что?» Скайла с просонья заморгала от яркого света, вскочила с платформы и потянулась за бластером, кобура с которым лежала у нее под подушкой. В люке небольшой каюты показалась голова Ларк.
«Все в порядке. Ты на борту Риги один».
Скайла разжала пальцы, судорожно вцепившиеся в рукоятку бластера, и тот скользнул в кобуру. На секунду замерла, пытаясь избавиться от голоса Илли, спрашивающей об Этриате, от янтарных глаз Арты, уставившихся на золотистый треугольник волос внизу ее живота.
«Арта, Крисла, Крисла, Арта».
Два этих образа постоянно переплетались между собой в ее ночных кошмарах. Скайла провела рукой по лицу.
«Хватит, прекрати. Твое подсознание терзает тебя хуже, чем пытки Арты. Вот почему Илли задает эти вопросы. Она боится, что на месте Арты может оказаться Крисла».
Себе под нос Скайла пробормотала.
«Если бы Стаффа желал Крислу, он не отпустил бы ее, так?»
«Он утверждает, что любит меня, но все-таки отпустил.
Но я сама ускользнула».
Проклятая неразбериха. В спальню вошла Ларк и присела на край платформы.
«Я услышала твои крики из своей каюты. Должно быть, тебе снились кошмары. А теперь ты разговариваешь сама с собой. Иногда бывает и хуже. Что-то случилось? Отключился монитор командного отсека, и я решила проверить, в чем там дело. Оказалось, мы вышли из нулевой сингулярности и перешли в нормальный режим полета».
Скайла тряхнула головой, прогоняя остатки дурного сна. Груди ее вдруг зачесались, и она потерла их ладонями, вспомнив, как во сне Арта жадно целовала соски, обильно орошая слюной.
«Вышли из сингулярности? Где?» «Не знаю. Я сразу же побежала доложить. Какой-то индикатор на пульте управления постоянно мигает. Подозреваю, что вышла из строя система охлаждения главного реактора». «Ладно, сейчас разберемся», – со вздохом проговорила Скайла и встала с платформы, рукой нащупывая одежду.
В то время, когда командир крыла затягивала комбинезон, Ларк с интересом рассматривала ее тело.
«Ого! Откуда у тебя столько шрамов?» «Я предупреждала, Ларк. Тебе еще хочется стать похожей на меня?» «Так вот это цена, которую нужно заплатить. Не зря же я учу тебя рукопашному бою. Теперь понимаешь, что тебя ждет?»
«Да», – еле слышно прошептала Ларк.
«Теперь я знаю».
Скайла вышла в коридор и услышала тихий гул, который не умолкал все время, пока она добиралась до капитанского мостика.
«Значит, прозвучал сигнал тревоги, и ты бросилась сюда, так?»
«Да», – Ларк запнулась, но, оправившись, продолжила. «Я сначала хотела прочитать инструкцию и устранить неисправность сама, но потом передумала. Я слишком устала и плохо разбираюсь в технике, поэтому могла испортить все своим грубым, неквалифицированным вмешательством».
Скайла через плечо бросила на девушку одобрительный взгляд.
«Не волнуйся, ты поступила совершенно правильно». «Я не всегда уверена. По сравнению с тобой, чувствую себя полной дурочкой». «Ну и зря. Видишь ли, есть разница между человеком, который не умеет что-то делать и сознает это, и самоуверенным невеждой. Умный человек должен знать пределы своих возможностей и не прыгать выше головы».
Скайла поднялась на мостик и заметила мигание красной лампочки, показывающей неисправность в контуре охлаждения. В иллюминаторах мерцали звезды, излучавшие красновато-оранжевый свет, похожие на факелы, дрожащие в ночи. По этому признаку Скайла безошибочно определила, что Рига-1 двигается с околосветовой скоростью.
«В чем причина? Почему автоматика вывела нас из нулевой сингулярности? А как бы ты хотела выйти? Стать плазмой? Если на борту возникает хоть малейшая неисправность, сингулярный генератор тут же отключается». Значит, это устройство действует как предохранитель, чтобы не дать нам потеряться.
В этой вселенной трудно потеряться, детка, если только тебе не придет в голову узнать, что находится внутри черной дыры. К сожалению, наши физики до сих пор не имеют представления о природе этого явления.
Скайла уселась в командирское кресло и, сменив несколько комбинаций на пульте, попыталась вновь запустить систему охлаждения. Несмотря на то, что уровень жидкости соответствовал норме, индикатор продолжал светиться.
«Датчики регистрируют повышенную температуру в активной зоне». Скайла почесала затылок и скорчила гримасу. «Ну и по делам мне». «Что такое? Тебя никогда не предупреждали, чтобы ты не задавала лишних вопросов?»
«Только мой отец... и ты...» Скайла скрипнула зубами и сказала.
«Такое уже случалось во время прыжка с Риги на Тергус. Но тогда мне удалось произвести перенастройку».
Она помолчала, постукивая пальцами по подлокотнику кресла.
«Ларк, я допустила ошибку. Опытные космонавты всегда следят за показаниями приборов. Это позволяет избежать многих проблем или решить их своевременно, когда неисправность можно устранить с наименьшими потерями времени».
«Стало быть, ты оплошала, Скайла? Почему же ты не досмотрела?»
«Я сказала тебе не задавать лишних вопросов».
Резко оборвав девушку, Скайла тут же почувствовала угрызение совести.
«Ладно, за мной должок, так что я признаюсь, что слишком распустила слюни, отдавшись личным переживаниям. Мне нужно было думать о другом. Будем считать, что с этим покончено, и пойдем отсюда».
«Куда?»
«В отсек реактора. Сейчас ты получишь первый урок по устранению самой частой неисправности в звездолетах».
Ларк не успела опомниться, как гибкое тело Скайлы промелькнуло мимо нее, и догнать свою наставницу девушке удалось только в коммуникационном туннеле.
«Значит, нам придется высылать аварийный зонд и ждать, пока нас не спасут?»
«Спасут? Детка, ты насмотрелась глупых космических опер».
«Нет, скорее всего, в системе охлаждения просто заело клапан, и через полчаса мы опять войдем в нулевую сингулярность». Если из строя вышел насос или потек трубопровод, на ремонт придется потратить чуть больше времени, только и всего.
Скайла открутила задвижку люка, и они спустились по трапу в двигательный отсек. На одной стене находилась приборная панель, показав на нее рукой, командир крыла проговорила.
«Прежде всего, что бы ни случилось, ты должна проверить показания вот этих индикаторов, видишь? Сейчас они соответствуют норме. Значит, уровень радиации в пределах допустимого. Если рентгеновские счетчики зарегистрируют превышение нормы, загорается желтый свет, а затем красный. Желтый обозначает потенциальную опасность, красный – непосредственную угрозу для жизни.
«Ну и что нужно делать, если радиация превышает допустимый уровень?» – спросила Ларк, не сводя глаз с приборов.
«Тогда ты должна экипироваться соответствующим образом. Спецкостюм в шкафчике справа. И действовать строго по инструкции. Только когда наденешь защитный костюм, имеешь право переступить этот порог. После того, как закончишь ремонтные работы, необходимо во что бы то ни стало провести обеззараживание. В противном случае ты серьезно заболеешь. Появится тошнота, у тебя начнут выпадать волосы, и еще повезет, если удастся добраться до госпиталя и умереть без мучений».
«Прекрасная перспектива». Скайла разгерметизировала сектор и вошла в маленькую кабину, где размещались контрольные мониторы контура охлаждения. По их показателям было видно, что уровень охлаждающей жидкости в системе был ниже нормы.
«Ну вот, у нас потек охладитель. Значит, мы должны высылать аварийный зонд? Еще чего не хватало. Откуда у тебя такие мысли? Наши космонавты вовсе не так изнежены, чтобы бояться пустяков. На кораблях всегда хранят запасную емкость с охладителем. Если бы звездолеты стали посылать сигналы бедствия всякий раз, как только у них что-то где-то разладилось, люди никогда не долетели бы даже до соседней планеты. А теперь возьми зеленый диск для диагностики и вставь в компьютер».
«А почему бы сразу не заложить программу в память?»
«Хороший вопрос. Если вдруг произойдет утечка радиации или температура повысится на 100 градусов, можно ли будет доверять расчетам компьютера?»
«Скорее всего, нет.
Ларк вставила дискету и стала наблюдать за приборами, пока компьютер загружал программу. «Если поломка серьезная, нам придется заменить кое-какие детали», – заметила Скайла. «Время не терпит. Давай приниматься за дело». С этими словами командир крыла открыла люк, преграждающий доступ в смотровой туннель, и включила там освещение. Посмотрев на фантастические сплетения трубопроводов, кабелей и шлангов, она прокричала. «И все-таки мне нужно было прихватить с собой этого истекающего гнилью инженера!» Сквозь гул вентиляторов Ларк с трудом разобрала ее слова. С трудом девушка протискивалась за своей наставницей. «Я забыла предупредить тебя, детка, чтобы ты ничего здесь не трогала, в особенности трубы обратной циркуляции». «Я поняла», – Ларк внимательно осмотрела трубу. «Как сильно они нагреваются?» «Если уровень охлаждающей жидкости становится слишком низким, они накаляются до темно-вишневого цвета». «Да уж, не простудишься. Подай-ка мне ключ на 20». Ларк поползла назад, но тут же остановилась и спросила. «А какой он этот ключ на 20?» Глубоко вздохнув, Скайла пробормотала. «Видно, придется долго возиться с этой штуковиной». С каждой секундой Илитакка все дальше и дальше уходила от своих преследователей. Выйдя из нулевой сингулярности, она изменила вектор и устремилась к Эштану. Никласа беспокоило полное неведение того, что происходит. Он зависел от расположения компаньонов, которые проявляли добрую волю лишь на словах, а фактически держали капитана Сэдди под домашним арестом. Не зная, чем заняться, он лишний раз проверил состояние магистра Брайана, не обнаружив никаких значительных изменений ни в ту, ни в другую сторону. В модуле, который был им предоставлен, имелось 4 комнаты, 2 спальни, столовая и тесная кухня. В таком ограниченном пространстве деятельная натура Никласа не могла найти себе применения. Он метался из одной комнаты в другую, высовывал голову из окна то на одной стороне, то на другой, но везде его взору представала лишь пыльная, выжженная солнцем пустошь.
«Ты, я вижу, места себе не находишь», – заметил Брайан.
«Что вообще мы здесь делаем? Это фарс. Стаффа ведет диалог с машиной, а я вынужден сидеть здесь, сложа руки. Они даже не считают нужным информировать нас о том, что происходит, хотя бы в общих чертах». Никлас силой стукнул кулаком по колену. «Когда это началось? Неужели нужно было ставить Кайлу на пост магистра? Она послушная исполнительница воли звездного мясника». Брайан печально вздохнул, пристально следя выцветшими голубыми глазами за капитаном Сэдди.
«Ты прав, Никлас. На ее месте должен был оказаться ты. Но тебя не было, а решение пришлось принимать срочно. Уже не было Хайда, да и о тебе, если признаться честно, мы тоже думали как о покойнике».
«Я знаю. Кайла просто оказалась под рукой. Я не виню вас». Мысль о том, что он запросто мог стать магистром, но не стал, постоянно зудела в душе. Она действовала на Никласа как экзема. «Вы бы только видели ее, магистр. При одном упоминании имени Стаффы Кайла буквально тает от тревоги и заботы. Можно подумать, она влюбилась. И это после того, что он сотворил с ее семьей».
«Тебе недостает видения перспективы, Никлас».
Для убедительности Брайан слабо шевельнул рукой.
«Он спас ее в пустыне от смерти. Вытащил Ситарии, когда Илли чуть было не упекла Кайло назад на каторгу».
Никлас резко повернулся на каблуках. Верить ли? Или же это еще одна изощренная фантазия Брайана? Но Кайло никогда, ни единым намеком, не давала повода думать, что они любовники.
«Конечно. Магистр Дон – профессионал».
Брайан слегка пожал плечами, как бы удивляясь наивности Никласа.
«Может быть, я и не очень доволен, что моим преемником выбрали Кайло, Но неужели ты думаешь, что лучше было избрать какого-нибудь глупца?»
Брайан скорчил гримасу отвращения.
«А если она время от времени ложится со Стаффой в постель, чтобы приятно отдохнуть, пока Скайла не видит, какая в том беда? Кайла Дон не такая женщина, чтобы продать свой народ ради плотских утех. Так я думал раньше, и несмотря на наши значительные разногласия с ней, думаю сейчас. Магистру Дон нельзя отказать в здравом смысле и порядочности».
Никлас резко остановился, словно его осенило, и, подкручивая усы, стал припоминать, как часто они с Кайлой посещали штаб Верховного Главнокомандующего. Особенно в те дни, когда отсутствовала Скайла, похищенная или Такка.
«Никлас, ты должен помнить обстоятельства назначения Кайлы Дон магистром Сэдди. Мы боролись за выживание. Стаффа предложил нам безопасное убежище, место, где ни Илли Такка, ни божественные Сассы не могли нанести нам смертельный удар. Если при этом Кайла вступила в интимные отношения со Стаффой, тем лучше. Она могла с большим успехом служить интересам Ордена Сэдди. Со времени падения Маккарты моей главной заботой стало выживание Сэдди. Ты понимаешь? В то время мы нуждались в поддержке главнокомандующего гораздо больше, чем он в нас».
Брайан раздражал своей рассудительностью. Никлас кивал, чтобы отделаться от старика, и в то же время внутри у него все кипело. Теперь проколы случались и у Кайлы. Усталость, недосыпание и груз ответственности не лучшим образом сказались на ее образцовой выдержке. Подлинные чувства магистра Дон все чаще и чаще пробивались сквозь внешнюю невозмутимость. Любовница Стаффы. Да, теперь все становилось на свои места. Никлас почувствовал такую острую боль, что даже зажмурился. Звездный мясник получил обеих женщин, которых Никлас любил до самозабвения. Правда, его привязанность к Кайле произрастала скорее из преданного уважения, нежели из всепоглощающей страстной любви, которую он питал к Скайле. Но теперь и это чувство сокрушили, растоптали в его усталой душе. Между тем Брайан равнодушно добавил.
«Стаф заключил сделку с машиной и теперь всецело принадлежит ей. Вряд ли он будет путаться с Кайлой дальше, потому что Мэгком выпьет из него все соки».
«Я не желаю этому верить, Брайан». Водянистые глаза Брайана наполнились сочувствием.
«Прости меня, Никлас. Я думал, ты знаешь. Мне не стоило затрагивать эту тему. Прости меня».
«Я всего лишь...»
«А может, лучше поговорить?»
Лицо Брайана излучало симпатию и утешение.
«Такие вещи легче вынести, если поделиться с кем-нибудь. Знаешь... Иногда откровенное выражение чувств помогает сопоставить события, увидеть их в перспективе. Если тебя это утешит, Никлас, то могу сказать, что они не занимаются любовью втроем. Я даже не уверен, что Скайла знает об этой интрижке. Навряд ли ей кто-нибудь осмелится сказать, что Кайла Дон служит источником, откуда Стаффа черпает наслаждение».
«Что?»
«Ну, они стараются не афишировать своих отношений. Давай посмотрим фактам в лицо. Скайла ничуть не лучше любой привлекательной женщины, у которой все на своем месте».
Голос Брайана стал тихим и вкрадчивым.
«Но ты влюбился в нее, не правда ли? Скайла очень красивая, белокурая богиня с прекрасной бархатистой кожей и безупречным телом».
Брайан вздохнул.
«Эх, капитан, даже во мне она вызывает восторг и прилив желания, хотя я давно уже миновал черту, за которой страсти гаснут. Я понимаю, что мысли о Скайле, добровольно ублажающие звездного мясника, изъедают тебя как кислота. И в самом деле трудно представить себе большую гнусность, чем грубый торс этого примитивного, в высших эстетических чувствах животного, двигающейся на изящном теле женщины. Это оскорбление этики и нравственности. Наконец, сама природа готовила ее для лучшей участи, нежели выполнять роль жалкой урны, собирающей семя похотливого козла. Я просто не понимаю, как ты терпишь это.
Брайан, иногда я понимаю тех людей, которые испытывают желание придушить вас.
Извини, Никлас, я хотел лишь помочь. А вместо этого задел твои чувства.
Старик вздохнул.
Ну и дурак же я. Вовремя мне пришла в голову мысль отойти от власти. С каждым годом все труднее обуздать свой язык.
Подняв высохшую руку, Брайан продолжил.
«Пожалуйста, забудь все, что я сказал. Ворчание старого маразматика».
«Он и Кайла?» Никлас покачал головой. «Он чувствовал себя человеком, которого ограбили, отняли самое дорогое. Идиот! Ему следовало предвидеть». Выражение лица магистра Дон говорило само за себя. Капитан Сэдди сжал кулаки так, что ногти больно впились в ладони. Он ненавидел подозрения, которые будили в нем слова старого магистра. Рассерженный, он вскочил из кресла и выбежал из модуля, силой захлопнув за собой дверь. Прохладный тарганский вечер не остудил пыл Никласа. Мысли кружились в беспорядочном вихре. Кому же верить, в конце концов? Брайану? Кайле? Нет, старый магистр не может ошибаться. Никлас сам лично видел отчаянную тревогу в глазах Кайлы, когда речь зашла о состоянии здоровья Стаффы. Она никогда не признается, что с вожделением ожидала звездного мясника, раскинув ноги. «Они провели наедине 2 недели в том контейнере, куда я их посадил. При таких обстоятельствах здоровый мужчина в расцвете лета и привлекательная женщина с прекрасной фигурой? Что еще можно было придумать, чтобы убить время в большом ящике? Не вели же они философские разговоры, сидя друг против друга? Нет. Трудно представить, чтобы запертые в одном помещении Стаффа и Кайла 3 месяца воздерживались от удовлетворения естественных физиологических потребностей. Тем более Стаффа явно не годится на роль аскетичного монаха, принявшего обет воздержания. Никлас вспомнил тот день на Итарии. Кайла умоляла оставить Стаффе жизнь. И как он только мог выполнять ее приказы? Как мог не думать о страстных стонах, о ритмичных движениях ее тела в унисон с мощной работой ягодиц и бедер главнокомандующего, неистово вонзающего орудие своей страсти в предмет сокровенных желаний самого Никласа. А теперь звездный мясник вошел в преступный сговор с машиной. Неужели он полагает, что с человечеством можно обращаться как с насилуемой женщиной? Никлас зашагал в сторону гор. Брайану нельзя доверять полностью. Но в любом случае нужно быть готовым к тому, что слова старого магистра окажутся правдой.